Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о любви.
История европейской культуры неотделима от Евангелия, от христианского благовестия, возвещающего, что Бог есть любовь. Но, быть может, нет в современном языке слова более затертого, чем «любовь». Любовь как чувство всегда опосредована культурой, теми правилами науки любить, которые мы впитываем из традиции. Что общего между любовью Абеляра и Элоизы, Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды, Петра и Февронии? Как создается в европейской культуре концепция любовных отношений? На этот вопрос пытается ответить швейцарский философ Дени де Ружмон. О его книге «Любовь и Запад», написанной в 1938 году, в то время, когда философия культуры испытывала расцвет в промежутке между двумя страшными войнами, и пойдет речь в нашей сегодняшней программе.
У нас сегодня в гостях студент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Даниил Бабошин. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Я честно скажу, я вас позвал, потому что мы с вами давно знакомы и общались на разных курсах, школах, но, в частности, еще и потому, что вы подарили мне очень интересную книгу, которую вы перевели, вы являетесь ее переводчиком. Это «Любовь и Запад» философа, культуролога, мыслителя Дени де Ружмона. Вышла эта книга в 1939 году на французском языке. А по-русски, по-моему, она еще до сих пор не издавалась, да? Вы первый ее переводчик. Почему вы решили перевести Дени де Ружмона? Вас заинтересовало имя или название этой книги «Любовь и Запад»?
И то, и другое на самом деле, потому что, с одной стороны, если говорить про название книги «Любовь и Запад», это название сразу перед нами ставит очень большой горизонт проблемы, которая, по сути, мы, современные люди, очень часто не понимаем. Нам кажется, что любовь — это некоторое универсальное понятие, абсолютно единое для всех культур. А вот как раз-таки Дени де Ружмон и показывает, что это понятие именно той любви, которую мы очень часто подразумеваем, когда говорим это слово, любовь Ромео и Джульетты, любовь Тристана и Изольды, это понятие чисто европейское. Такой любви страсти на самом деле и нигде не было.
Это изобретение... Любовь Дон Жуана, да?
Если любовь это можно назвать любовью. Уже, это тоже европейская, но это уже другая
уже
любовь
другая.
Совершенно.
Хотя да. Вот один мой коллега объяснял мне, что Евгений Онегин Пушкина – это тот же Дон Жуан. То есть Онегин, прототипом Онегина является Дон Жуан. И, кстати, это похоже на правду.
Сходство есть, конечно, между этими двумя фигурами.
А вот, знаете, в 90-е годы стали появляться сериалы, книги, которые назывались, ну, например, «Любить по-русски».
Угу.
Мы любим по-русски или по-западному, по-европейски?
Я бы, знаете, вот я отвечу, как говорил сам Дени де Ружмон. Он, например, не отделял Россию от Европы. Для него это та же самая Европа. То есть, следовательно, мы любим по-русски, значит, мы любим по-европейски.
То есть вот какие-то образы любви, символы любви,
да.
Традиции любви, слова любви, да, для нас являются теми же, которые не случайно Татьяна читала французские романы.
Да, и во многом они похожи. Но у нас даже есть и наши более старые источники, которые напоминают, например, ту же самую легенду о Тристане и Изольде, повесть о Петре и Февронии. Достаточно похоже на Тристана и Изольду, просто более целомудренно, скажем так, нежели там на Западе.
Потрясающе. Никогда не ставил их вот в такое сопоставление.
А там даже общие моменты есть.
Сейчас
и сюжетные,
есть и день Петра и Февронии, православный праздник, и храмы сооружаются. Я вот недавно был в Тольятти, в Ставрополе на Волге, и там венчальный храм построили, где именно венчают, прежде всего, ему назначение такого православного ЗАГСа. Храм Петра и Февронии. Вот. Ну, расскажите немножко о Дени де Ружмоне. Что это за фигура? Она ведь совершенно неизвестна вот такому обычному нашему читателю. Может быть, для ученых, для специалистов по истории культуры XX века это имя что-то говорит. Но вот в таком повседневном обиходе мы ничего не знаем про этого человека.
Да, и это на самом деле безумно странно, потому что эта фигура очень значимая для европейской истории середины XX века. Сам он такой, скажем, динозавр еще начала XX века, он родился в начале XX века в семье протестантского пастора, франкофонного протестантского пастора, что достаточно редкость на самом деле.
Лютеранина, да.
В Швейцарии, да. Это швейцарский автор, философ, культуролог. И наиболее он известен как раз-таки вот своей книгой «Любовь и Запад», где он вывел концепцию любви-страсти, проанализировал ее и свел ее корни к катарской ереси XII века. Он считает, что вот это понятие любви, как у Тристана и Изольды, как у Ромео и Джульетты, страстной любви, которая связана тесно со смертью, это понятие зародилось именно в XII веке, и до этого это понятие, если и существовало, то считалось неким безумием, считалось некоторого рода болезнью. Вот. Это наиболее известная его концепция.
Ну, о концепции любви мы его поговорим, да. Но что мне показалось интересным, это вот его продолжение.
Продолжение, он еще тесно связан как раз-таки с философией персонализма. Собственно, у него была «Политика личности», одна из его известнейших книг, где, собственно, собрана вся квинтэссенция его не учения, но, скажем так, взглядов, да, на личность и на персону.
Ну, мы много говорили о персонализме в наших программах. У нас были специальные эфиры в прошлом году, поэтому, может быть, наши радиослушатели знают, что был такой круг журнала «Эспри» Эммануэль Мунье. Кстати, к этому кругу был близок и Антуан де Сент-Экзюпери, хорошо известный каждому школьнику, автор «Маленького принца». Да, вот. Ружмон входил, по-моему, в этот круг.
Входил, да? В этот круг, они даже были с Антуаном де Сент-Экзюпери знакомы. Более того, если вот продолжать разговор о личности Дени де Ружмона, то он, разумеется, наиболее известен еще тем, что он, скажем так, автор проекта «Единой Европы», один из авторов концепции федерализма, вообще то, что Европа должна представлять собой такую единую федерацию наций.
L'Europe des régions.
Да.
Европа, тем не менее, сохраняющая специфику, уникальность, идентичность разных стран и даже культурных регионов, потому что часто бывает так, что в одной стране европейской, в Бельгии, например, есть французская часть, есть фламандская часть, да, то есть это тоже как бы две Бельгии.
Да, абсолютно верно.
Швейцария в этом плане удивительная страна, там есть и немецкая часть, части, итальянская часть и французская часть. И все религии, можно учебник писать по религиоведению на примере одной только страны.
Да, именно так. И, кроме того, это, конечно же, одно из лиц антивоенного движения Европы, экологического движения Европы, такие актуальные темы до сих пор на самом деле. И вот в конце 80-х, да, он продолжал еще работать, у него были выпущены и выпускались статьи регулярно, он в 85-м умер и продолжал вплоть до своей смерти работать.
Меня поразило, я посмотрел статью о нем на одном французском сайте, что последние его статьи были посвящены проблематике информации и знания. Вот, информация – это не знание. То есть это, по сути, проблематика современной информационной цифровой эпохи уже. Да? И ядерная энергия. Он был одним из авторов ЦЕРНа, той самой научной организации, которая занимается в Швейцарии исследованием ядерной энергии, использованием ее в мирных целях.
Это при том, что он был сам противник, например, ядерной бомбы. Он активно отстаивал разоружение стран.
То есть удивительно, что, начав вот с этой юношеской, по сути, книги, да, ну, может быть, не юношеской, сколько ему было лет, когда
ему
он написал
«Любовь и Запад»? Ему было меньше 33, когда он написал «Любовь и Запад», «L'amour l'Occident», если вот французское название приводить. Он ему был точно меньше 33, то есть он ее написал, кстати говоря, очень быстро, за год, на одном дыхании, он и сам про это писал в своей книге, что он ее написал на одном дыхании, 9 месяцев ему понадобилось, чтобы, как он пишет, родить эту книгу. Вот, ну, а дальше
это такой
он ее...
пример, я считаю, совершенно юношеской гениальности. То есть, конечно, 33 года – это уже не юноша, это человек, который вступает в зрелый возраст, да, но, тем не менее, еще остается вот этот след какого-то порыва, такого «элан виталь», как скажет Бергсон, жизненного порыва. Вот эта книга действительно написана на одном каком-то жизненном порыве, на одной волне, которая нам, вот современным читателям, честно скажу, я читал ваш перевод, может даже не сразу быть понятно. То есть о чем говорит человек? Что, почему здесь то Росин, то Мольер, то Моцарт с его Дон Жуаном, да, то Вагнер с его Тристаном? То есть возникает ощущение, ну, такого человека, немножко переевшего культуры.
Да. Такое возникает ощущение, и более того, интересно время, когда эта книга написана, mm-hmm. когда этот человек эту культуру переел. Как раз-таки он ее писал в 1938 году, и в 1939 он ее выпустил как раз накануне Второй мировой войны. И он очень много у него рассуждений как раз-таки касаются войны. Война и любовь в его книге оказываются понятиями тесно связанными, тесно переплетенными, как и любовь и смерть, так и любовь и война.
Цитата. Дени де Ружмон. «Любовь и Запад». «Страсть означает страдание, власть судьбы над свободным и несущим ответственность за себя человеком. Любить любовь больше, чем любимого человека, любить страсть саму по себе – это значит любить и искать страданий. Любовь – страсть, желание того, что нас ранит и уничтожает в своем торжестве. Это тайна». Признание, которое Запад никогда не одобрял и которое он не переставал подавлять и одновременно спасать. Мало что можно назвать более трагичным в нашей истории, и стойкость этой тайны принуждает нас вынести будущему Европы очень пессимистичный приговор.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях студент факультета журналистики Московского университета Даниил Бабошин. И мы говорим о Дени де Ружмоне и о его книге «Любовь и Запад», которая была написана накануне Второй мировой войны, где очень много отзвуков истории начала XX века и Первой мировой войны, да, и начала кинематографа, и Голливуда с его хэппи-эндом, с любовью, которая кончается долгим поцелуем на фоне занавеса или на фоне роз, как он говорит. Но он ведь не певец такой любви. Да? Его любовь, настоящая любовь по Дени де Ружмону, это любовь, которая приводит к трансцензусу, то есть она выводит человека за пределы его личного обывательского счастья, и в каком-то смысле можно сказать, что настоящая любовь – это несчастная любовь, да?
Скажем так, понятие «любовь» очень полисемическое. Угу. Слишком много значений у этого слова. И Дени де Ружмон в этой книге описывает конкретное слово – любовь-страсть. Любовь, как мы читали в сказках, как мы читали во всех историях, на которых мы росли. На историях о Ромео и Джульетте, о Тристане и Изольде, во всех романах.
Абеляр и Лоиза?
Да.
Это
да,
тоже любовь-страсть?
Конечно. И более того, это одна из первых в прозе именно любови-страстей, скажем так. Один из первых примеров любви-страсти, роковой любви, которая ведет к смерти, которая ведет обязательно к несчастью. Более того, он пишет, Дени де Ружмон, что у счастливой любви нет истории. Для счастливой любви невозможно написать историю. То есть рано или поздно все равно придется ее делать несчастной. С чем,
слушайте,
кстати говоря,
ну,
и столкнулся Голливуд
с какой проблемой. С Абеляром и Лоизой есть проблема. То есть мне всегда казалось, что это какая-то, ну, совсем уж и не средневековая любовь, не куртуазная любовь средневековых рыцарей, и в то же время не шекспировская любовь, не любовь Новой Европы, потому что коллизию этой любви вообще сложно понять. Ну, теолог, богослов, да, крупный философ, основатель школы философской влюбился в свою студентку, согрешил. Ну, бывает. Ну, к нему пришли родственники, говорят, ну, все, мы все понимаем, женись, венчайтесь. Нет, она отказывается, и он отказывается, потому что она не хочет прекратить его великолепную карьеру философскую, да, и непонятно, что им мешает, да, то есть вроде третьего нет в этой любви.
А вот это как раз-таки свойство всякой любви-страсти, она сама ищет для себя препятствий. Если любовь-страсть хоть раз реализуется, она уже больше не будет любовью-страстью, то есть между двумя людьми всегда должно быть некоторое препятствие для того, чтобы эта любовь все время возгоралась. Эти люди на самом деле, как утверждает Дени Дружмон, они не любят друг друга, они любят себя в другом, они любят ощущение этой любви. Это действует наподобие наркотика на них на самом деле, которое вводит их в некоторое экстатическое состояние. То есть тот же самый Тристан и Изольда, вроде бы казалось, они 3 года пребывают в лесу Мруа, все прекрасно, но тут их застает Марк, и между ними... Вот очень знаменитый момент, лежит меч, и он как раз-таки умиляется этому и их прощает, потому что он думает, что это целомудренная любовь, что они вот даже себя разделили мечом. Но меч в данном случае — это символ. Это символ этого вечного препятствия, которое им искусственно подчас приходится создавать друг для друга, двум влюбленным.
То есть если Марсель говорил «любить» — это говорить другому «ты не умрешь, Габриэль Марсель», то здесь получается «любить» — это... постоянно создавать себе и другим проблемы, да?
Абсолютно верно, да. Это вечные проблемы, главное, причем в большей степени для самих себя. Насчет других, это на самом деле те препятствия, которые создают другие, их можно преодолевать, но сами влюбленные будут себе создавать эти препятствия, чтобы как можно сильнее это чувство испытать. Любовь-страсть может зародиться только тогда, когда есть препятствия, когда чему-то необходимо противостоять. И вот Тристан и Изольда в конце... легенды создают самое большое препятствие, которое им предстоит преодолеть, это смерть. Они ее, как мы и знаем, преодолевают, потом на их могилах растут 2 дерева, которые и обвиваются друг вокруг друга.
То есть преодолевают специфическим образом, то есть фактически она умирает
переходя через смерть,
на его трупе, да?
Да.
То есть смерть становится здесь вот тем моментом трансцензуса. Кстати, Лев Платонович Корсавин в русской философии, для которого смерть – это тоже некий момент соумирания со Христом, да? Вот, то есть после которого только и может быть воскресение. То есть смерть – это необходимый момент какого-то перехода человека.
Да, но вот я считаю, что, может быть, в таком... христианском контексте такую любовь даже ортодоксально, в христианском контексте такую любовь обсуждать даже несколько странно. По одной простой причине, что эта любовь на самом деле, и Дени Дружмон это показывает, она еретическая. То есть, если вот мы сейчас поговорим немного о корнях этой любви, откуда она, собственно, появилась. Дени Дружмон утверждает, что эта любовь появилась в результате профанации катарского учения. Трубадуры, которые приняли катарское учение, начали воспевать некую недоступную даму, которая на самом деле была образом Бога, который недоступен, а люди, находящиеся здесь, к нему стремятся, хотя лежат во зле. То есть плоть наша нечиста, есть некий дух, к которому необходимо стремиться. Здесь мы видим как раз-таки и гностические корни, манихейские корни катарской ереси. Здесь мы видим также, как эта ересь упала на почву еще не до конца христианизированной Европы, когда языческая кровь еще бунтовала.
Так, Катара – это у нас юг Франции.
Юг Франции.
Это Каталония, французская,
Каталония,
Каркасон.
Да.
Вот. Ну, там трубадуры просто естественным образом вписываются в этот интерьер, все эти замки средневековые. Вот. Но действительно, Катара – это имя, которое происходит от катарос, да, чистый.
Чистый.
То есть это вот какие-то особые христиане, особого типа, да.
Которые отрицали плоть полностью. То есть если христианство ортодоксальное плоть не отрицает, у нас слово стало плотью в Евангелии от Иоанна, например, в частности.
Хотя, как и гностики. Стороны... Для гностиков плоть – это нечто нечистое, что нужно… Люди, которые как-то икшаются с плотью – это гелики, да.
Да.
Это материалисты, как бы мы сейчас сказали. Вот, материалист обретает для катаров, для гностицизма свое измерение. Это низкий человек, это человек, который живет какими-то материальными интересами.
Да. И вот именно из профанации этого учения зародилась вот эта любовь-страсть. как ни странно. Казалось бы, где катары, которые отрицают эту любовь, вроде бы плотскую, по их мнению. Но на самом деле постепенно создались такие фигуры риторики, скажем так, которые воспевали эту недоступную даму, которой нельзя прикасаться.
La belle которые... dame.
La belle dame, sans merci. Беспощадная, прекрасная дама. Вот. Которой нельзя прикасаться, которая где-то далеко, которая недоступна всегда для мужчины. Но...
Слушайте, ну то, что вы рассказываете, вот Владимир Соловьев с его Софией, да, с богиней, которую он сам себе сотворил и которой он поклонялся.
Потому что это тоже все корни гностицизма.
Блок с его незнакомкой, да?
Последний трубадур.
Последний трубадур? Века. Это его Дени де Ружмон так называет?
Нет, Дени де Ружмон, кстати, Блока не упоминает, что очень странно.
Ну, он по-русски не читал.
Может быть, он не читал его, да. Может быть... Он его читал, но просто не упоминает. Он вообще поэзию редко упоминает в своей книге, надо отметить. Он вот на трубадурах сосредотачивается, а потом, когда изучает литературу европейскую и русскую, кстати, тоже, он Анну Каренину, в частности, упоминает, мельком, но упоминает. Вот. Когда он изучает европейскую литературу, он сосредотачивается на прозаических произведениях в основном, на романах и так далее. Он вообще-то такой немного... франкофоноцентричный, скажем честно, он концентрируется на Мольере,
это на России. Нормально для французов. Они, у них есть великая культура, и, в общем, все остальные – это только повод для сравнения с ними.
Поэтому это, скажем так, в минус Дени де Ружмону, прямо скажем, это его недостаток в некотором смысле. Но на самом деле те выводы, которые он делает, легко экстраполируются на остальные европейские культуры, на русскую культуру.
Ну, кстати, тот же Блок называл Владимира Соловьева «рыцарь-монах». Он прочитал доклад на заседании религиозно-философского общества памяти Соловьева «Рыцарь-монах». Ну и, конечно, сам этот культ незнакомки, вот, которую пародировали и в Серебряном веке все женщины легкого поведения в Петербурге называли себя незнакомками. Да? То есть тут они пытались завлечь клиента, создав вот этот флёр какой-то таинственный шелками и туманами.
Тут как раз-таки мы и наблюдаем профанацию той самой трубадурской, куртуазной, чистой любви рыцарской, которая, казалось бы, это дама, которую нельзя прикасаться, с которой невозможно представить себе никакой плотский контакт. И тут вот как раз-таки дамы легкого поведения берут... на себя образ их, стиль их. То есть постепенная профанизация изначально религиозного понятия.
Слушайте, ну это потрясающе интересно, потому что вот эта средневековая любовь, рыцарская любовь, куртуазная любовь, она всегда мыслилась нами как любовь христианская. Да, то есть как то, что берет истоки вот, в «Песни песней», да, в какой-то, может быть, романтизации христианской традиции. А это, оказывается, катарская любовь, гностическая любовь.
Изначально, да.
Изначально. Это очень
интересно. Потом постепенно она перешла, например, в христианскую мистику 17 века. Например, святая Тереза Авильская, если мы берем католические примеры, когда Дени де Ружмон это делает, то... Например, я думаю, все наши слушатели прекрасно знают скульптуру прекрасную «Экстаз Святой Терезы».
Да, 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 да.
Вот. Если почитать труды самой Святой Терезы, там тоже очень много таких фигур риторических, которые кажутся нам странными. «Ожог от любви», «Бог пронзил мое сердце». То есть это типичная...
Ну вот Лосев и пишет о аристотелизированном платонизме Средневековья, да, об этой страстной чувственности, телесности, да, с средневековой любви, и в то же время вот о описании каких-то христианских переживаний в категориях вот этого романтического экстаза.
Но это на самом деле неудивительно, потому что катарская ересь, нам кажется сегодня, что она была сосредоточена на юге Франции. Только, и вот за эти пределы не выходила. Но на самом деле даже сегодня исследователи все утверждают, что она вполне выходила за эти пределы, она, более того, она пришла-то, как известно, с Востока, с Болгарии и так далее, ересь богомилов и так далее. Но она и выходила за пределы юга Франции, она спокойно переносилась в Германию, на север Франции, собственно, откуда и появился бретонский роман или роман-рыцарский, роман рыцарей круглого стола. Это тоже во многом под влиянием уже забытой к тому моменту катарской ереси.
Ну, даже и на Руси в виде стрегольников, например, да, вот она существовала. Очень сходные мотивы мы находим в 13-14 веке, да?
Цитата. Дени де Ружмон. «Любовь и Запад». «Язычник мог только сделать божество. Он был его самой могущественной, опасной и тайной силой, глубоко связанные с самим фактом жизни. Все языческие религии обожествляли желание. Все они искали опору и спасение в желании, которое тут же из-за этого стало заклятым врагом жизни. Но с тех пор, как слово с большой буквы стало плотью и заговорило с нами на человеческом языке, мы постигли благую весть. Не человек должен себя освободить. Бог возлюбил его первым и снизошел до него. Спасение больше не где-то там, по ту сторону жизни, всегда выше нас, в непрестанном вознесении обжигающего желания, но здесь, на земле, в послушании слову с большой буквы. Что значит «возлюби врага своего»? Это значит уход от эгоизма, от желающего и страдающего «я». Это смерть изолированного человека, но также рождение ближнего. Тем, кто с иронией спрашивал «Кто мой ближний?», Иисус ответил «Это человек, нуждающийся в вас».
Ну вот если сравнить вот эту рыцарскую, куртуазную любовь и ту любовь, на которую ополчается Дени де Рожмон, буржуазную любовь, да, любовь обывателя, то все-таки какая из них лучше? Или они обе представляют вот такую ложную модель любви?
По его мнению, это не то чтобы ложные модели любви, но, скажем так, это те модели любви, которые представляют, по его мнению, для нашего общества опасность.
Вот мы описали романтическую модель, мы описали...
Да. Буржуазная модель заключается в другом. По мнению Дени де Рожмона, постепенно в нашем мире любовь стала представлять собой некоторого рода коммерческий товар, рекламу. То есть как только любовь стала, вот именно профанизированная романтическая, куртуазная любовь вдруг стала представлять собой товар. Ее начали рекламировать на экранах телевизоров, ну тогда не телевизоров, тогда в кинотеатрах. Ее стали рекламировать на афишах театров, ее стали рекламировать в журналах. Более того, появилось особое понятие счастья для европейского человека. Понятие счастья, которое можно приобрести, причем по легко доступной цене. И в этот момент человек начал себя чувствовать на самом деле несчастным, потому что он в какой-то момент вообразил, что счастье, вот, оно легко достижимо, и его можно взять рукой. А на самом деле, и Дени де Рожмон об этом пишет, счастье, оно подобное Эвридике. Как только ты оборачиваешься и пытаешься его схватить, оно тут же улетучивается из твоих рук. Его нельзя приобрести. Счастье, оно может просто быть. Но приобретать его невозможно. И вот в нашем мире, где несколько эти понятия исказились... о счастье, о любви, эта буржуазная любовь стала как раз-таки представлять собой такую опасность нравственную. Почему и так резко возросла статистика разводов, например? Более того, вот насчет разводов. Брак стали строить на немножко других принципах, нежели раньше. Если раньше он не то чтобы отстаивает эти принципы, но говорит, раньше брак строился в основном на социальных некоторых принципах. То есть подходят ли друг другу социально, по статусу, да. И так далее. То есть сейчас любовь начала строиться, например, на страсти, что не любовь, а брак, извините, начал строиться на страсти, что довольно странно, ведь страсть, она мимолетна, она сегодня есть, а завтра она может пройти.
Ну, когда улетучивается страсть, наступают коммерческие отношения, то есть брак как калькуляция, брак как финансовая стабильность.
В одном из случаев.
Он об этом пишет.
Да, в одном из случаев. В другом случае... люди расстаются, начинают искать новую страсть, и так до бесконечности Тристан превращается в своеобразного Дон Жуана. Насколько мелок и пошел стал Тристан сегодня.
Мы говорим сегодня о книге Дени де Рожмона, швейцарского, французского философа XX века «Любовь и Запад». И пытаемся разобраться в коллизиях любви в европейской культуре с Даниилом Бабошиным, переводчиком этой книги, студентом факультета журналистики Московского государственного университета. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.